эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы поговорим на темы, которые были подняты на Гайдаровском форуме. В экспертной дискуссии «Российская школа. Взгляд в будущее» и довольно неожиданно в панельной дискуссии «Будущее невозможного» президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом. В московской студии декан факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук Виктор Вахштайн, декан факультета Liberal Arts колледж Института общественных наук Евгений Миронов, это Российская академия народного хозяйства и государственной службы, а по скайпу к нам присоединятся эксперт школьной лиги Роснан Анатолий Шперх и ректор Московского городского педагогического университета Игорь Ремаренко. Ну, вопрос такой, мы чуть позже послушаем фрагмент выступления Германа Грефа. Выступление разошлось очень широко и в информационном поле, и в частности в образовательной среде. Как вам кажется, почему? Ничего нового принципиально он не сказал. Да все и так вроде бы знали. Почему такой отклик, и в том числе в профессиональном образовательном сообществе? Ну вот Виктор, с вас, наверное, начнем.
Грефу удалось сформулировать то, что большинство людей, которые комментировали эту тему, сформулировать боялись. А именно, до тех пор, пока существовала внятная идеология инновационная экономика, модернизированное образование, было понятно плюс-минус, что происходит, куда там дальше нужно вкладывать ресурсы, какие именно изменения необходимы. В тот момент, когда стало ясно, что мы проиграли конкуренцию в большинстве экономических сфер на глобальном рынке, я имею в виду именно инновационных сфер. А если возьмете недавно вышедший доклад ОЭСР 2015 года по развитию цифровой экономики, становится очевидным, что Россия не вписывается в те изменения, которые произошли. Что делать с образованием, непонятно. В этой новой экономической реальности система образования – это бэкап экономики, это черная дыра для инвестиций. Что это такое? Соответственно, выступление Грефа в каком-то смысле поставило эту проблему. А притом, если честно, я не нашел в его выступлении ответа на те вопросы, которые он сам же и поставил.
Спасибо, Виктор. Я попрошу тогда ответить на этот же вопрос Игоря Ремаренко, ректор Московского городского педагогического университета.
Для меня самого была удивительно такая бурная реакция в СМИ и в разных общественных кругах на его высказывание, потому что я был в зале в это время, слушал всю эту дискуссию, и мне казалось, что то, что он говорил, очень органично в дополнение к тому, что до него говорил Михаил Ковальчук, Анатолий Чубайс, не помню, как его зовут, глава Microsoft в России, ну и, собственно, комиссаров, как ведущий этой панели. Греф тогда опоздал и, собственно, в самом начале комиссаров задал такой тон, что действительно те изменения в экономике, которые происходят, они свидетельствуют о том, что финансовые институты и промышленные предприятия начинают уступать новому типу предприятий, которые обеспечивают, ну, вот, так сказать, синхронизацию мира информационных технологий и реального материального мира. И это такой, ну, вызов самому Сбербанку в этом смысле и к другим предприятиям, что некоторая новая промышленная эра наступает. И это был тон, значит, всего круглого стола. Собственно, образование на нем как таковой вопрос не ставился. Образование обсуждалось позднее. А то, что каждый из этих участников сказал, ну, некоторые слова в сторону образования, свидетельствует о том, что действительно образование в этой новой промышленной революции, как в третьей промышленной революции, как ее сейчас называют, занимает существенное свое важное место. И когда все спикеры говорили, что ну да, вот это образование, оно там никуда не годится, они имели под этим в виду, мне кажется, разное. Но что показала эта дискуссия, что пока разговор такой на уровне ощущений, что конкретно не годится и что конкретно там не нравится и нужно менять, это нужно лишь только обсуждать. Вот вы знаете, например, единый государственный экзамен, и порой разного рода недовольства, которые там бывают, они аргументируются не тем, что на самом деле, ну, где-то, так сказать, в глубине души тревожит. А вот по нашей оценке, по нашим исследованиям, если смотреть те глубинные изменения и неудовлетворенности по поводу образования, они как раз связаны с тем, что это воспроизводство чего-то ненужного, что в жизни не пригодится. И, ну, может быть, поэтому, когда, так сказать, Греф так резко про это реагировал и сказал, видимо, то, что, ну, так сказать, думал достаточно давно, что вот как он говорил, напихивают там, в голову там, чем-то ненужным. Да? Это вызвало какую-то такую острую реакцию именно в связи с тем, что он затронул какие-то болезненные внутренние давно осмысляемые механизмы. И такое ощущение, что мы имеем дело с реальностью, от которой мы совсем не готовы отказаться в силу привычек, в силу сложившихся стереотипов, но внутренние какие-то наши ощущения говорят о том, что рано или поздно от этого придется отказываться.
Это был Игорь Римаренко. И действительно удивительно, что именно вот на этой панельной дискуссии, не только, вообще Гайдаровский форум обычно известен тем, что там много обсуждают про образование. В этот раз вот конкретно образовательная панельная дискуссия была одна, было еще про бизнес-образование, но в контексте разных других тем. И, возможно, это такая попытка, может быть, переложить на образование не успех экономики. Вот, может быть, такая какая-то история, это я фантазирую, потому что, как все поняли, Герман Греф тоже так как-то очень спонтанно выступил. Евгения Миронова, хочу спросить, вот как вам кажется, почему так это громко прозвучало?
Действительно, Герман Греф говорил не только про образование, а с другой стороны, образование звучало там на разных секциях и панельных дискуссиях Гайдаровского форума, и, в общем, везде, так или иначе, в более-менее критическом залоге. Что тут можно по этому сказать? Понимаете, вот все идеи, которые можно вычленить в этом выступлении Германа Грефа, действительно, месседж не очень был такой ясный, и что именно имелось в виду, что именно критиковалось, не очень понятно. Это, что называется, знаете, good news but old. Да, это вот те вещи, которые обсуждаются в образовании. В общем, довольно давно, на самом деле, не первое десятилетие, там акценты на информации, или мы обучаем каким-то там компетенциям и так далее. Это все темы в образовательной среде довольно прорабатываемые, и уже, в общем, некоторые ответы ясны, есть практика и так далее. Да? Косвенно, кстати говоря, об этом свидетельствует и само выступление Германа Грефа, которое говорит о том, что вот мы постоянно экспортируем мозги, вот мы их там теряем и так далее, да, на то, что многие эксперты обратили внимание, что если образование такое плохое, то что нам экспортировать?
Да, есть противоречие.
Вот, да, и, значит, поэтому, на самом деле, российское образование чрезвычайно разнообразное, там есть очень разные, даже не подходы, я бы сказал, культуры сосуществующие, и некоторые из них вполне инновационные. С другой стороны, образование, вы совершенно правы, очень удобный объект для критики. Все, что не скажешь, так или иначе, где-нибудь будет подтверждено, и критиковать образование чрезвычайно легко, особенно в таком ключе, давайте мы быстро все с нуля поменяем, примерно как Герман Греф предлагает у себя вот эту IT-систему, быстро заменяем, вот как бы разочаровались, давайте заменим, да, как в анекдоте про хирурга, там не получилось. В образовании, естественно, такие революционные подходы не работают, и мне кажется, главной проблемой и проблемой системной то, что в российском образовании, кстати, это не уникальная ситуация, но просто мы говорим сейчас про Россию, в мире образования, скажем так, не сформировался механизм, постоянно порождающий инновации. Что об инновациях приходится в таком революционном ключе опять говорить, а вот давайте как бы с нуля их начнем. На самом деле образовательное сообщество вполне может такие механизмы вырабатывать и быть инстанцией инноваций, но тогда у этого сообщества должен быть ресурс для самоорганизации. Государство, безусловно, основной субъект там, в образовательной политике сейчас, в России может в этом смысле довольно много сделать, создав среду для такой самоорганизации образовательного сообщества. И успехи там, где ресурс для такой самоорганизации существует, мы видим много успехов. Существует, скажем, несколько очень сильных небольших частных вузов. Например, Шанинка, который Виктор представляет, один из них, хотя не единственный. Да? Там, где такая среда создана, мы можем показать и мозги, и связь с бизнесом, и связь с практикой, и постоянное производство новых программ. Интересно, все это там вполне существует. Но крупные вузы, большие государственные и так далее, это довольно традиционно выстроенные структуры с точки зрения иерархии управления, бюрократизации и так далее. И в этом смысле там до сих пор зачастую не применены вполне уже открытые, наработанные механизмы поддержки образования. Да? И чисто менеджерские, и налоговые, скажем, если говорить про взаимодействие бизнеса и образования и так далее, и так далее. То есть мы еще некоторые из этих инструментов до сих пор не применили. Вот в этом смысле там государство может сделать довольно много. И в этом смысле, когда мы говорим о том, что в образовании там что-то не в порядке, нужно понимать, что образование чрезвычайно сложный мир, есть запрос со стороны потребителей, что с этим запросом, кто его формирует, это отдельный большой вопрос, кто к нам приходит после школ, если говорить там о вузах.
Евгений, давайте мы про школу и про общество чуть позже поговорим, свяжем это с дискуссией про образование. А сейчас действительно мы послушаем то, что сказал сам Герман Греф, и вот о чем мы уже некоторое время как разговариваем.
Нужно сказать, что мы сегодня вот в этом будущем находимся уже сейчас, и, господа, welcome to the future. Это мы находимся здесь. Теперь, что это означает для нас? Михаил Владимирович сказал, что колонизация была замещена техническим порабощением. Это ничего не изменилось. Мы проиграли конкуренцию, надо честно сказать. И это технологическое порабощение, я бы не так говорил просто, в силу того, мы просто оказались в стане стран, которые проигрывают. В стане стран дауншифтеров. Страны и люди, которые сумели вовремя адаптироваться и проинвестировать в это, они победители сегодня. Страны, которые не успели адаптировать собственные экономики и всю социальную систему, все институты, они очень сильно будут проигрывать. И разрыв этот будет, к сожалению, значительно больше, чем в ходе прошлой индустриальной революции. И это нужно себе представлять. Первое последствие вот этой самой четвертой революции – это колоссальный разрыв в доходах между странами-победителями и странами-проигравшими. Колоссальный разрыв в доходах между людьми, которые сумели адаптироваться к этой ситуации, и людьми, которые не сумели адаптироваться к этой ситуации. И большая проблема в серединке. Будут востребованы и будет колоссальный спрос на высокой квалификации специалистов, будет сохранен спрос на очень низкую квалификацию специалистов, которые в том числе займут вот эти самые мигранты. И будет трагедия для вот этой серединки людей, которые не хотят заниматься низкоквалифицированным трудом и не готовы заниматься высококвалифицированным. Это большая проблема. И об этом нужно, конечно, очень серьезно говорить, размышлять и думать, что с этим можно дальше делать. Что с этим можно дальше делать? Нужно, конечно, изменять все государственные системы, потому что если говорить о будущем, то ключевую роль, как играло, так еще более ключевую роль будет играть государство. Нужно изменять государственные институты. Ключевая роль во всем этом процессе, я не устаю об этом говорить, образование. От детских садов до вузов, включая вузы, вся модель образования должна быть изменена. Вот здесь говорилось об онлайн-образовании. Я вообще не верю в онлайн-образование прошлого века. Онлайн-образование должно радикально быть изменено. Оно сейчас пока такое же, как и традиционное. То есть мы перевели систему традиционного образования в онлайн. На мой взгляд, и то, и другое, и те, и другие лузеры. Онлайн будет использоваться, но содержание образования будет абсолютно другим. И методы образования будут абсолютно другими. Нам нужно успеть поменять модель образования. Если мы этого не сделаем, причем это нужно делать не когда-то, это нужно делать вчера, но хотя бы сегодня нужно это начинать делать. Мы пытаемся воспроизводить старую советскую, абсолютно негодную сегодня модель образования. Напихивание детей огромным количеством знаний. За это время знания мультиплицированы колоссальным образом. И сотрудники в системе образования, учителя, родители и дети в шоке от того, что делать. Какую из информации попытаться напихать в этого несчастного ребенка, какое количество часов его времени занять и в какой период времени начать его напихивать всем этим ненужным барахлом. На мой взгляд, это очень серьезная развилка. Мы много этим занимаемся. Мы создали наш благотворительный фонд в прошлом году «Вклад в будущее». У нас есть на эту тему какие-то свои системные мысли и подходы, которые мы будем стараться развивать. Я не верю ни в науку, которая не связана с практикой, я не верю в образование, которое не связано с практикой и с наукой, и я не верю в бизнес, который не связан с образованием и с наукой. Сегодня это триединство, или то, о чем говорил Михаил Валентинович, все идет на уровень междисциплинарном. И вот эта самая сингулярити, которую сказал Курцева, что она наступит, технологическая сингулярность в 2099 году, она сегодня требует от нас очень серьезных усилий.
Ну вот несколько таких важных, как представляется, многие мысли было высказано Германом Грефом. Тем не менее, в общем-то, какие-то вещи не очень понятны, в том числе и людям из образования. Я хочу попросить Анатолия Шперха, это Санкт-Петербург, он эксперт школьной лиги Роснан, учитель информатики, прокомментировать то, о чем говорилось. Наверное, имелось в виду электронная школа, когда вот речь шла онлайн образование, то есть вот какие-то, наверное, вот эти технологии имелись в виду.
Да, для меня лично именно фраза об электронном образовании вчерашнего дня была ключевая в выступлении Грефа. Правильно говорили до меня спикеры, большинство тезисов, которые говорил Греф, в том числе и про образование, очень аморфны, очень непонятны, и поэтому очень сложно на них построить какую-то новую концепцию. А вот про электронное образование меня лично, как учитель информатики, эта фраза резанула. Резанула она в том смысле, что мы в самом деле сегодня пытаемся восстановить в электронном виде, восстановить в онлайне некие стандарты, которые были вчера или позавчера, или в 19 веке. Мне кажется, это ключевая вещь, потому что электронное образование, вообще-то говоря, это совершенно другое. Это не дистанционный репетитор через Skype. Это возможности коммуникации, это возможности создания информационных пузырей. То, что окружает каждого ученика без ссылки на расстояние, без учета какого-то бэкграунда, который стоит за каждым учеником. Это то, что позволяет соединиться профессору маститому и совершенно ничего еще не сделавшему ученику. И мне кажется, что наша большая ошибка пока что то, что мы очень мало занимаемся вот этим направлением. Для меня именно это было самое главное.
Анатолий, а вы видите какие-то пути, которые реально могут что-то поменять в школе, да, насколько вот содержание может уже измениться от формы преподавания, если можно так условно сказать?
Ну, вы знаете, во-первых, эти явления уже есть, они существуют. И Игорь Михайлович Римаренко сразу же по следам дискуссии очень удивлялся, почему Греф говорит о том, что мы по-прежнему по-советски пытаемся втиснуть в школьную программу «Новые и новые знания», и было такое ощущение, что он совершенно не знает ничего о ВГОСах, о новых формах, а они есть, они существуют. Мне кажется, что вот то, что Греф называл agile, да, вот, постоянно изменяемыми программами, они же у нас тоже есть. Это проекты, которые постоянно изменяются. Есть замечательная такая форма работы, как погружение. Мои коллеги в Питере делают подобное погружение очень-очень активно. Погружение – это типичный agile, когда собирается некоторая группа, и эта группа усиленно в течение какого-то небольшого периода времени, недели, например, изучает одну какую-то проблему. Изучает эту проблему с разных сторон, с самых разных аспектов. При этом очень четко ставится задача, очень четко ставится план осваивания материала. И, в общем, получается, что именно та самая гибкая система, о которой мечтает только Греф, она уже существует в школе. Да, другое дело, что она существует как то, что делается подвижниками кое-где, иногда с большей или меньшей степенью качественности. Да, а нам нужно делать так, чтобы это все было более систематически и на более лучших условиях.
Спасибо, Анатолий. Ну что, в общем, на самом деле, как Греф и сказал, будущее уже наступило. Да, он просто не все знает про это будущее. Однако, вот понятно, что система школьного образования, вообще образовательная система, она такая еще инерционная, и как это вот может происходить среди педагогов, учителей, я спросила Игоря Михайловича Римаренко.
Вы знаете, это сейчас кризис, вот есть поручение президента о научно-технологической инициативе. Я внимательно слежу за теми, кто, значит, вот так или иначе имеет дело с этим. И если, там, скажем, лет 10 назад любые прогнозы в области технологического развития были связаны с тем, что прогнозисты выбирали отрасли, востребованные в экономике. Ну, например, широко известно, что в России один из лидеров по строительству атомных ледоколов. И в этом смысле надо, значит, вот наши судостроительные компании переориентировать на соответствующую маркетинговую политику, на соответствующую технологическую политику, которая бы эту отрасль по производству атомных ледоколов вывела бы в лидеры, и мы начали эти ледоколы продавать, не знаю, там, японцам, американцам, канадцам, ирландцам, ну, тем, кто имеет дело с соответствующими отраслями, там, добыча нефти на шельфе и так далее. Но вот все, то, что мы видим, например, что сейчас происходит с нефтью, это свидетельство того, что, конечно, подобного рода планы строить, ну, весьма и весьма самонадеянно. Да? Никто не мог предсказать, что нефть упадет там, в ближайший год в 4 раза. Никто не мог. Соответственно, за этим потянутся, ну, сразу несколько разных сомнительных прогнозов, которые давались, которые были успешны, но в связи с этим изменением экономики все меняется. А вот есть ощущение, что если мы будем не на это ставку делать, а будем ставить на технологии, на те инновационные подходы, которые люди придумывают в силу собственных интересов, стремлению экспериментировать, склонности к творчеству и так далее, и вот в эту сферу вкладываться, и как бы там пытаться обустроить определенное пространство успешности и самореализации людей, то и вот этот технологический, промышленный, производственный пласт, он как-то самонастроится вслед за интересами технологий и людей, которые эти технологии производят. Вот такая моя интерпретация, почему вдруг эту секцию на Гайдаровском форуме, эту панель занесло рассуждать о вопросах образования.
Ну вот, может быть, действительно, образование может стать таким паровозом, который вывезет всю экономику куда-то вперед. Может быть, связано с этим, да, и отношение общества в том числе, такая последняя надежда образования. О, я попрошу, да, тоже комментарий ваш.
Здесь, на самом деле, у нас программа плавно выходит в такой психоанализ Германа Грефа, чего я бы искренне хотел избежать.
А вместо психоанализа... Все отнеслись всерьез. Серьезный человек сказал какие-то важные вещи, которые все...
Все отнеслись всерьез, как к тесту Роршаха. Все пытаются в чернильных пятнах разглядеть контуры грядущего будущего. А поскольку, закончив с клинической психологией, я завязался психоанализом, мне гораздо ближе этнография происходящего. Ну, собственно, этнография экспертного сообщества, Гайдаровский форум это отлично показал, говорит о том, что наш с вами экспертный разговор, в том числе тот экспертный разговор, который происходит здесь сейчас, он крутится вокруг трех типов экспертных высказываний. То есть первая группа экспертных высказываний, я для себя называю Windows 95, это люди, которые понимают, что черт знает что происходит, языка, который бы позволил им отнестись к происходящему в стране и в мире, у них нет, и поэтому по инерции они, скрипя колесиками и шестеренками, производят высказывания 10-20-летней давности. 7-8 лет назад был пик говорения о модернизации, инновациях, contesting futures, сценарии, стратегии и так далее. И инерция этого стратегического языка, она сохраняется, в том числе мы это видим, примерно там треть выступлений на Гайдаровском форуме, они сделаны на таком языке, как будто ничего не произошло за последние 2 года, как будто мы продолжаем говорить об инновациях и модернизации. Вторая группа экспертов – это blue screen of death, то есть это голубой экран смерти. То есть они понимают, что все грохнулось, вместе с этим грохнулся язык, на котором можно говорить о происходящем. И это такое очень понятное пессимистическое сообщение об ошибке, которое все время выдается из серии «Ну все, приплыли, все». И третья группа экспертов, честь им и хвала, конечно, это люди, которые пытаются сейчас, это Linux такой, они пытаются на коленке скомпилировать новый язык, который позволит хоть как-то отнестись к происходящему и объяснить, что происходит, в том числе, где мы окажемся через пару лет. Другое дело, что это производится также кустарным образом. Это языки, слепленные из неконсистентных высказываний, из клише. Образование готовит людей к миру позавчерашнего дня. Образование вообще не готовит людей к миру. Образование не связано с экономикой. С какой? С позавчерашнего дня или сегодняшнего? Вообще, о чем сейчас говорим-то? И в каком смысле вот это состязательное соревнование на тему, кто придумает новый язык, чтобы что-то сказать об образовании и экономике, это то, что в каком смысле уже давно парализовало все экспертное сообщество. Мы просто воспроизводим клише. Многие из этих клише опираются на прогнозы Курцвейла. Мне кажется, что прогнозы Курцвейла просто, в принципе, уже такой маркер интеллектуальной несостоятельности в каком-то смысле, когда ничего сами придумать не можем. В том числе даже язык для того, чтобы говорить о происходящем. Национально-технологическая инициатива – это какая-то одна из немногих надежд, в которых может быть произнесено хоть что-то новое, хоть что-то, позволяющее осмыслить происходящее. Приведу только один пример. Каждый раз, когда мы говорим о связи экономики и образования, на следующем шаге мы постоянно упираемся в разговор о роли государства. Мы произнесли слово «образование» в начале предложения, можете быть уверены, что в конце прозвучит слово «государство». Когда мы говорим при этом о роли государства, мы исходим из того, что образование надо либо предоставить самому себе и сделать его частью рынка, и тогда невидимая рука все немедленно поправит. И на Гайдаровском форуме это звучало сразу на нескольких панелях. Либо мы говорим о том, что нет, нужен общественный заказ, нужно, чтобы государство выполнило функцию заказчика, чтобы оно точно сказало, каким будет мир в 2057 году, чтобы уже сейчас перестраивать детские сады. Это ложная дихотомия. Что ни в одной стране мира образование не является чистым рынком, и это в большей степени касается высшей школы, конечно. Посмотрите интервью нового ректора Оксфорда Луизы Ричардсона, она прекрасна в этом смысле.
Да, первая женщина-ректор.
Первая женщина-ректор, которая сейчас консервативное британское правительство, которое, в общем, провалило программу рыночных реформ образования в Великобритании, рассчитывала, что сейчас она приедет из Штатов, с хорошим американским бэкграундом, с хорошим опытом работы в лучшем университете в Сент-Эндрюсе, и скажет, что да, все правильно. Она приехала и сказала, все, закрыли тему, нет никакого рынка образования, вы о чем вообще? А более половины бюджета Оксфорда составляют исследовательские гранты. Да, то есть это миф про то, что Оксфорд живет на эндаумент. У него несколько миллиардов, но проценты с этих нескольких миллиардов – это 7% его бюджета.
Да, и они даже умудряются там издательскую деятельность, большой кусок.
В Англии издательская деятельность – это очень коммерчески успешная деятельность. Да. Это может быть самая коммерчески успешная деятельность университета, более чем обучение студентов. Потому что себестоимость обучения студента в Великобритании выше, чем то, сколько он платит.
Но это тоже значительный такой кусок бюджета.
Да, в этом смысле чисто коммерческая деятельность университета – это именно что издание. Все, больше там нет коммерческой деятельности. А с другой стороны, у нас есть вот эта замечательная футуристическая вера в то, что сейчас человек из государства придет и скажет, я точно знаю, что нужно этой стране, ей нужны ИКТ-инженеры, ей нужны энтузиасты, которые смогут продвинуть вперед технологическое развитие. И в каком-то смысле вот эта вот государство-центричная риторика образования, она очень сильно завязана на какие-то странные, смешные, романтические мифы. Да? Один из них – это миф гаражного утопизма. Потому что мы сейчас с вами здесь разговариваем, а где-то в этот момент, в гараже, в глухом подполье, какой-то самородок, левша сидит и клепает что-то такое, что полностью изменит мир. Вы этого еще не знаете, но он уже работает над этим. И нужно найти эти гаражи, пожалуйста, с адресами. Чтобы мы обратились к этим людям, собрали их, и вот они-то и будут. Ну, серьезно. В каком-то смысле исчерпание экспертного языка куда больше отражает реалии российского образования, чем то, что на этом языке говорится. Национальная технологическая инициатива пытается сформулировать альтернативы. Одна из них, кстати, была сформулирована на одном из круглых столов не так давно, это идея Smart Market, да, про то, что образование, в принципе, устроено скорее не по принципу жестко регулируемого государством рынков, типа военного, и не по принципу свободного рынка, да, это не торговля. Это не биржа образования, да, а по принципу скорее то, что называется смарт-маркет или патентных аукционов. То есть, с одной стороны, конечно, цена устанавливается теми, кто играет, но при этом всегда есть аукционист, который знает, как связываются разные сферы друг с другом. В этом смысле вопрос в России простой. Это не вопрос о том, государство знает, чего оно хочет, государство по определению ничего не знает. Это не мозг, это машина, операционная система. У нее нет потребности, у нее есть только операция. И это не то, что, а давайте оставим людей, предоставим их сами себе, и там они все сами как-нибудь друг с другом договорятся. Договорятся, в 90-е годы уже договорились. Это история о том, кто выполнит функцию акциониста. Это история о том, кто окажется модератором этой новой реальности образования. О том, кто будет связывать разные сферы между собой. Это явно будет не эксперт от государства. Вот это вот в том-то и проблема, что такой позиции сегодня нет. Таких людей сегодня нет. Нет тех, кто мог бы выполнять эту связующую функцию, которая одновременно модерирует производство интеллектуального продукта, в том числе внутри университетов, да, и, возможно, МТИ – это последняя попытка, да, последняя попытка что-то успеть изменить. А с другой стороны, не очень понятно, как на это отреагируют сами университеты. Мы же прекрасно понимаем, что им государство-центричная риторика куда ближе.
Ну, и непонятно, как может возникать такой высокоинтеллектуальный продукт, образовательный в том числе, да, в экономически не очень, мягко говоря, развитой стране.
Вот с этим чуть проще, потому что если мы посмотрим на историю образовательных инициатив, то образование всегда играет на опережение. Образование как раз для того и нужно, чтобы ориентироваться не на то, что написал Курцвелл, произойдет через 15 лет. Образование идет не вперед и не назад, оно всегда идет вбок. Образование в этом смысле, оно как раз попытка, да, то есть сейчас именно это вот его свойство и пытается эксплуатировать новое экспертное сообщество, которое говорит, вот, благодаря этому мы сможем что-то новое придумать. Образование ровно столько, насколько оно, я имею в виду высшее образование в данном случае, конечно же, в большей степени, насколько оно является самореферентным, насколько оно само ставит себе задачи, исходя из своей собственной внутренней логики. Настолько, насколько оно оказывается в связке с другими крупными институтами, да, например, сегодня в России наиболее актуальная тема, наверное, это связь университета и города. Потому что когда мы говорим о том, что университет становится сетевым, он втягивает в себя все больше и больше ресурсов, ему нужно больше ресурсов для исследований. Вопрос в том, что такое исследовательская инфраструктура вокруг университета, а не внутри университета. Да, вот в этой ситуации образование, в принципе, потенциально может оказаться тем новым драйвером экономического развития. Вопрос в том, что он не может сделать это по приказу.
Ну, это да, правда, и есть идея о том, что все-таки знания, они должны быть или совсем узконаправленные, тогда это уровень бакалавриата, и даже вот, ну, то, что раньше называлось профессиональное, техническое, да, начальное или среднее образование, или это действительно какие-то очень такие общие. То, что называется, вот, Евгений, у вас liberal arts, и это история, когда человек может в пространстве неком, да, двигаться вправо-влево и чувствовать себя не более-менее, а уверенно. То есть такое общее образование, которое позволяет вписываться в разные пространства, культуры, деятельности.
Ну, совершенно верно. Действительно, и мы в Liberal Arts College, в Ранхикс, и на самом деле есть еще там целый ряд площадок и в Москве, и по всей стране. Мы пытаемся нащупать эти новые форматы образования, естественно, там сетевых партнерств с разными институциями, которые были бы ответом на эту ситуацию. Но для нас ситуация ощущается скорее как ситуация такого или плохо предсказуемого будущего, скажем так. Согласен совершенно с Виктором, да, сама конструкция, которая была выстроена в этом выступлении, раз уж мы от нее отталкиваемся, она, в общем, конечно, чрезвычайно традиционная. Если мы слушаемся в нее, да, будущее известно, государство основной субъект. Субъект для чего? Для того, чтобы догнать в технологической сфере. Ну, понятно, что это вот история, которую мы уже отрабатывали неоднократно, и вообще говоря, мало, по-моему, обращалось внимание на то, что эта речь была посвящена именно технологиям, то есть образованию в его очень-очень-очень узком сегменте, при том, что в том сегменте, который драйвером для обновления институтов, вряд ли станет. Мы не говорили здесь, по крайней мере, вот, да, на этой секции о гуманитарном образовании и так далее, и так далее. То есть тех форматах образования, которые могут, в принципе, поменять картины мира, вообще изменить вот этот сюжет, то есть предложить обществу немножко другой сюжет, без государства как основного там, персонажа и так далее, без конструкции догнать и перегнать и так далее. Поэтому да, мы исходим из того, что бакалаврское образование – это широкий фундамент, на котором человек может потом выстраивать свое будущее, менять его самостоятельно, реагируя на какие-то тренды, которые сейчас сложно предсказать. И мы сталкиваемся нередко с тем, что первокурсник, который приходит к нам, не готов к такой позиции, что он настроен уже школой, а сейчас уже там чуть ли не с детского сада, профориентационной работой, так называемой, которая ориентирует его на узкий, очень профессиональный взгляд, даже не вчерашнего, на мой взгляд, позавчерашнего дня, и в этом смысле вопросы вот эти есть. Но тут нужно понимать, что если мы следуем вот такой философии образования, да, как такой широкого подготовки с акцентами на универсальные всякие вещи, то срок взросления человека увеличивается, возраст вхождения его на рынок будет увеличиваться, и мы получим, если такое образование будет распространяться, мы получим поколение людей, которые готовы принимать самостоятельно, так сказать, разнообразные, часто непредсказуемые решения. Это может изменить экономику? Это точно изменит экономику. Можно сказать по-другому. Без этого экономика там вряд ли изменится. Могут ли отдельные попытки такого рода что-то изменить? Ну, наверное, нет. Для этого действительно должна меняться институциональная среда.
Ну вот я заметила, что на самом деле профессиональное образование, это связано и с Госсоветом, которое тоже не так давно было, оно вот опускается все ниже и ниже, и профильные классы начинаются, да, уже с пятого класса, верно. И политика продолжается, включение в какую-то профессиональную деятельность уже школьников, и таким образом опускается планка все ниже, хотя, наверное, она должна была бы подниматься, потому что все-таки дети не всегда точно знают, куда они поступают даже, поэтому такой большой тема. Я, в общем, плавно таким образом перехожу к экспертной дискуссии «Российская школа. Взгляд в будущее». И там такая была достаточно обычная история. Были директора московские, глава департамента московского. И, в общем-то, речь шла о школах, но не только, потому что была Наталья Третьяк, зам министра образования, и ей вот задавались какие-то вопросы. Вот вопросы там были как раз острые. Из того, что рассказывали, все было очень как-то так парадно и хорошо. А вот вопросы, которые задавались, они действительно были, что называется, больные для общества школьного в последнее время. И вот я попрошу показать там этот фрагмент.
Пахомова Светлана Юрьевна, группа поколения «Алекс», Общественная палата Ростовской области. Я так понимаю, стратегия воспитания до 2025 года, которая только что принята в стране, это конкретный документ, но еще более конкретно это план ее реализации. Вот план ее реализации до сих пор не принят, это межведомственный план, он находится на корректировке у целого ряда структур. В этом плане, нужно сказать, это как бы пока не широкого как бы доступа информации, хотелось бы, чтобы он был более широкого доступа. В этом плане, он, я бы сказала, он министерский центрический план, потому что из той информации, которая, по крайней мере, была в общественных палатах, там нет ни участия общественных структур, там нет участия даже большого и серьезного, да, культурно-просветительских центров. Собственно, план воспитания – это план в школе. Но мы же прекрасно помним, как минимум по предыдущим 70 годам, что воспитание – это было всеобщее, да? Раз. Второе, там есть триада, и жесткая триада – государство, общество, семья. И вот, кажется, из этой триады один угол, да, да, за который отвечает министерство, акцентирован, как, но в конкретном плане реализации два других практически не присутствуют. Не общество, но семья представлена, понятно, общественной организацией родителей, но очевиден перекос. Во-первых, и государство берет на себя в этом случае слишком, да? А во-вторых, ну, гражданское общество действительно это очень, скажем, на сегодняшний день не серьезная сила или структура. Но ведь среда будет воспитывать больше, чем школа, и мы это тоже с советских времен помним. Вопрос, как устранить перекос в конкретном механизме воспитания?
Светлана Юрьевна, благодарю вас за вопрос. Безусловно, мы полностью с вами согласны. Воспитание не может стоять только задачей школы. Мы как раз говорим о том, что современное образовательное учреждение – это то учреждение, которое активно работает с внешней средой, с родителями, с учреждениями культуры, спорта, с общественными объединениями. И, может быть, как раз проблема плана заключается в том, именно до долгого подготовки плана, что за счет межведомственного задействия мы пытаемся эти механизмы внедрить. Если вы полагаете, что этих механизмов в конкретном плане достаточно, я буду признательна за эти предложения. Потому что именно политика Министерства образования заключается в том, что действительно образование наших граждан, наших детей, это задача всего общества в целом.
Меня зовут Виктор Иксу, Ран Хикс, магистрант. Скажите, пожалуйста, по каким основным критериям оценивается эффективное или неэффективное объединение школ?
В любом случае, цели объединения могут быть различные и зависят от конкретной ситуации. Но, безусловно, конечная цель и результат, который мы должны достигнуть в объединении учреждений, и поэтому мы оценим, эффективно была или неэффективно состоящаяся реорганизация, это, прежде всего, успешность учеников, студентов, обучающихся. Если мы видим, что в целом уровень знаний, навыков и умений учащихся указанных образовательных учреждений возрос, то я считаю, что это первый показатель успешности данной реорганизации. Безусловно, мы также не можем не учитывать, мы живем в реальном мире, и социально-экономическую эффективность проводимых изменений. Анализ проведенных реорганизаций показывает, что в большинстве случаев это имеет свой позитивный эффект. При, например, общем снижении расходов на содержание административного персонала, сокращении расходов на коммунальные и иные услуги, мы наблюдаем не только не снижение, но и рост качества образования выпускников образовательных учреждений. Ну и, конечно, мы должны учитывать и педагогов, не секрет, что именно в крупных образовательных учреждениях не только выше качество образования, это показывает уже сложившаяся практика и опыт, в том числе не только российский опыт, но и в целом выше уровень и профессионализм педагогических кадров, потому что крупное учреждение ведет к естественным процессам внутренней конкуренции и стимулирования для повышения профессионального уровня педработников. Поэтому в целом, конечно, цели, которые ставит реорганизация, оценка эффективности, это прежде всего интересы участников образовательного процесса. Но какой-то глобальной задачей или установки, или программы по укрупнению образовательных учреждений в Российской Федерации не стоит.
Ну вот как выяснилось, да, это не было задачей укрупнения образовательных учреждений, и в том числе, наверное, и высшей школы, потому что много университетов тоже были каким-то образом соединены. И я хочу, наверное, Анатолий Шпирх спросить, вы же работаете как педагог, ваши наблюдения, действительно ли большие, крупные объединения центра образования эффективнее, чем маленькая какая-то гимназия или лицей?
Знаете, я сейчас слушал выступления чиновников, и, если честно, я просто давался диву, потому что я в их выступлениях слышал четкие границы, четкие рамки. Они очень хорошо знают, как выглядит школа, какие у нее есть границы. Вот с этой стороны границы учителя, с этой стороны границы родители. И большая школа лучше, чем маленькая, такая школа лучше, чем плохая, и так далее, и так далее. И, между прочим, это все перекликается с нашей первой частью обсуждения, с представлением об образовании как о некой машине, которая заранее начала работать и так по-прежнему будет работать. Выйдя на рельсы, она с этих рельсов никуда не сойдет. Между тем, сегодняшняя школа, она очень разная. Мне кажется, то самое, что задал Греф очень важное, важным камертоном, то, что Россия скатывается в дауншифтинг, да, это упрощение. В словах этих чиновников я услышал и увидел очень упрощенное представление о школе. Большая школа лучше, чем маленькая. Больше учителей лучше, чем мало учителей. Учителя высшей категории лучше, чем молодые учителя. Между тем, все не так. На самом деле, на мой взгляд, сейчас самое главное изменение, которое происходит, это то, что школа выплескивается за границы. Нет сегодня классного помещения, как основного помещения, где детям вливают знания умные учителя. Сегодня уроки происходят вне классной комнаты. Сегодня класс только один из вариантов проведения занятий. И не только учитель является передатчиком знаний. Да? Вот есть замечательный сегодня проект парковых уроков. Когда учителя приводят детей в парки, они не просто смотрят, посмотрите налево, посмотрите направо. Они там изучают математику, они там изучают биологию, они там изучают историю. Все это в парке, все это интегрировано, да, и при этом объединяются разные школы. Тут же подключаются родители, тут же подключаются специалисты из парков. Это огромный проект, который уже существует много лет 5. Это только один из примеров. Приведу другой пример. Школа, выходя за рамки школьных стен, она же, между прочим, своими щупальцами проникает в город и может этот город изменять. Наша организация проводит такую деловую игру журналистов. Очень интересный проект, когда дети из разных школ собираются на такой десант, который выбрасывается в какую-то городскую структуру. Это может быть завод, это может быть бизнес-центр, это может быть СМИТ какой-нибудь. И задача детей за один день собрать информацию для того, чтобы выпустить совместный выпуск газеты, да, об этом объекте. Но это может быть описательный проект, но это может быть и изменяющий объект. Например, у нас был такой проект, когда дети высаживались десантом в стены бывшего полиграфмаша, там, где, собственно говоря, находится офис нашей школьной лиги Роснана. И одной из задач детей было подсказать бизнесменам, подсказать арендаторам помещений, как можно изменить эти стены, как можно бывший заброшенный завод, да, который уже много лет не работает, превратить в цветущий оазис. Это то, что дети, да, могут реально делать уже сейчас. И они это делают, они делают вложения. Мне кажется, очень большой миф заключается в том, что мы по-прежнему, вот то, о чем говорил Герман Оскарович, заключается в том, что мы по-прежнему готовим детей к будущей жизни. Они уже сегодня могут делать какие-то вещи. Они уже сегодня делают эти вещи. Важно, чтобы бизнес нас услышал, чтобы он мог дать нам кейсы, и ребята вполне могут эти кейсы решать.
Спасибо, Анатолий. Ну вот смотрите, да, получается, что школа, она уже не школа, уже вышли из стен школы и пошли получать какие-то вот знания, навыки, совершенно другие места, в город, в парк, и получают там себе прекрасно массу знаний и каких-то компетенций. Но, тем не менее, есть концепция воспитания, о которой как раз Наталья Третьяк вначале сказала, и ее-то как раз придется педагогам каким-то образом реализовывать. Вот каким образом, я хотела бы узнать у Игоря Ремаренко.
Было в советское время такое клише: обучая, воспитываем, и воспитывая, обучаем. в какой-то степени это снимало массу вопросов. Вообще в советское время славилось тем, когда разного рода клише, аксиомы, значит, снимали какие-то проблемы, когда нужно было над чем-либо подумать. Я вижу здесь немножко в другом существенные изменения, которые происходят в образовании, тем самым в педагогическом образовании. Они связаны с тем, что принципиально по-другому начинает выглядеть работа учителя. Вот в качестве примера я бы привел такую задачку на сравнение работы учителя, который готовит занятия, ну, например, в сезонном лагере с детьми, да, на какую-то тему, и занятия, которые в школе, значит, вот учитель, приходя на урок, проводит. В первом случае, когда это лагерь или какое-то там сезонное занятие, как правило, педагог ориентируется на то, чем увлечь детей. Он ищет тему, которая детей увлечет, значит, у них загорятся глаза, и вследствие этого они что-то сделают. Когда учитель готовится к уроку в школе, он в первую очередь ориентируется на либо то, что записано в учебнике, либо то, что записано в программе, и связано с тем, что нужно дать какой-то материал. У нас даже это в языке присутствует. Вы что сегодня делали на уроке? Я сегодня на уроке давала квадратные уравнения, я давала ланцетника. Я приду и дам вам тему Великой Отечественной войны. Или там мы проходим что-то, проходим, да, не изучаем, не исследуем, а проходим. И вот мне кажется, что сейчас в силу того, что зона неформального образования, образование, где люди действительно в чем-то заинтересованы и увлечены, начинает разрастаться, все больше проблематизируется школьное образование, которое сравнивается всеми с вот этим формальным подходом, с вот этим, как говорил Греф, напихиванием каким-то материалом. И все меньше веры в то, что вследствие вот этого объема материала, которым напихнули, и дальше у человека проросла духовность. Значит, дальше он стал полноценным членом общества. Значит, вот этот объем материала, так сказать, позволил ему состояться как гражданину, как личности, как человеку. Вот все меньше веры в то, что такое волшебное превращение вследствие вот этого напихивания происходит. И поэтому вследствие вот тех изменений, которые обсуждались, в том числе на Государственном форуме, люди начинают обсуждать, а можно ли так работу учителя построить, чтобы это было действительно не напихивание, а такое увлекательное обучение, которое позволяет ребятам еще там определенные знания приобретать, навыки, умения и так далее. Как при этом должны быть устроены образовательные стандарты? Как при этом должны быть написаны законы? Как при этом должны быть обычные школьные образовательные, какая должна быть система повышения квалификации и все остальное прочее. Вот такой перелом сейчас происходит. Он происходит и среди студентов, потому что когда со студентами, у нас разные есть студенты, есть ребята, которые в школе редко встречали такой диалоговый режим, разговор, который бы позволял им выражать собственные мысли. И такие тоже попадаются, но они с удовольствием втягиваются в такую активную деятельную позицию по отношению к своему собственному обучению, по отношению к проектированию уроков.
Ну вот ректор Московского городского педагогического университета Игорь Маренко вот таким образом трактовал, да, концепцию воспитания. Это хорошо, но у меня такое ощущение, что все-таки образование как-то оно существует, ну, часть, да, вот какая-то внутри образования существует вполне себе современно, инновационно, и оно соответствует вызовам времени, которое, может быть, не соответствует все остальное. Вот ваше заключительное мнение.
Я бы, наверное, усилил тезис Евгения, сказав, что вообще ситуация в школе и в университете – это прямо противоположная история. Потому что когда мы говорим о высшем образовании, мы говорим об университетах и отсутствии языка, который бы позволял осмысленно что-то говорить про то, чем является сегодня высшее образование по отношению к экономике, то нужно помнить, что университеты никогда не были немы. Университеты – это ровно те места, где формировалось то самое экспертное сообщество, и это те места, где оно сейчас высказывается наиболее интенсивно и наиболее откровенно. В этом смысле университеты всегда, особенно на протяжении последних 20 лет, сохраняли свою важную, если не монополию, то важное место на рынке производства осмысленных высказываний. Они создавали те языки, на которых их реформировали. Университеты, будучи объектами очень сильных интервенций со стороны государства, сами создавали те модели мышления, из-за которых они становились объектами интервенции. И, кстати, приветствовали ее. Со школой ситуация прямо противоположна. Последние 15 лет школа остается немой. Школа не производит никакого собственного самоописания, которое бы было чем-то, к чему государство было вынуждено отнестись. Ситуация 90-х годов была прямо противоположна. Ситуация в 90-х годах как раз предполагала ставку на очень сильную стратификацию школ, где есть некоторые отдельные маленькие элитные лицеи и гимназии, директора которых могут собрать вокруг себя сильное сообщество учителей. И при всем чудовищ, при всей чудовищности того, что произошло со школой, с российской в 90-е годы, тем не менее, это было десятилетие, когда школа действительно была школой. Она была именно в том смысле школы, когда мы можем говорить о формировании принципиально нового поколения, которое создает свой собственный язык мышления о мире. Последние 15 лет в результате мощнейшей интервенции государства в систему среднего образования государство оказалось в ситуации, когда оно говорит само с собой. Это как раз было очень хорошо заметно на секции по школе. Когда нет партнера по коммуникации, когда государство может сделать все, что угодно, оно непрерывно расширяет сферу собственной ответственности, не владея компетенциями, начиная со стандартов третьего поколения, заканчивая стандартами воспитания. В этом смысле школа находится в куда более сложной ситуации. По мере того, как усиливается этот разрыв между школой и университетом, мы оказываемся в ситуации, да, то есть институционально он как бы сокращается, есть ЕГЭ. Содержательно этот разрыв постоянно усиливается. То, что те процессы, которые идут в университетах, и те процессы, которые идут в школах, они разнонаправлены. Хотя, конечно, идея о том, что вот у нас есть уличный университет, теперь у нас еще будет школа в парке, встретиться на площади. В этом смысле не очень понятно, что произойдет на следующем шаге. С другой стороны, все изменения, которые я сейчас вижу в этой сфере, они скорее позитивные. По мере того, как государство обнаруживает свою несостоятельность в качестве регулятора, школы и университеты будут все больше и больше вспоминать о том, что когда-то они были субъектами.
Ну, это такая, мне кажется, сложная история, потому что если школа и университеты настолько противостоят вот по какому-то своему посылу, то ведь эти же школьники, они приходят и в университеты, да?
Абсолютно.
И это такая очень трудная история, ведь да. Вы со школой тоже были связаны.
Ну, я работаю много в школе, мы сейчас работаем со школами много уже с такой университетской позиции, именно потому что хотим получать первокурсников, с которыми можно работать, ну, хотя бы вот приблизительно так, как мы можем работать с первокурсником, а не компенсировать те дефициты, которые действительно обнаруживаются. И в последнее время мы понимаем все больше, что нужно работать с учительским сообществом и, ну, по крайней мере, действительно вырабатывать вот этот общий язык, или, там, привычку слышать друг друга. Университет сегодня мог бы быть заказчиком на качественное школьное образование. Я думаю, что хороший университет вполне способен сформулировать некоторый запрос там, школьному образованию и способен транслировать некоторые технологии. Я могу точно сказать, что многое из того, что мы делаем с первокурсниками, даже многое из того, чем мы гордимся в своей работе с первокурсниками, спокойно можно делать в школе. Вот, и мы можем рассказать, как. Но вот, так сказать, это не становится пока частью школьной системы, хотя тоже это не оригинальное открытие. Это тоже всегда удивляет, что, в общем, это можно просто взять уже в мировой практике. Но школы не всегда это берут.
Но, может быть, это экономически как-то не сходится? Ну, просто бюджет разный.
Ну, я имею в виду, не берут методически, да, иногда и так далее. Хотя тоже с таким сдержанным оптимизмом смотрю на происходящее в школе, по крайней мере, в московских школах, в московских образовательных комплексах, с которыми мы сотрудничаем, нередко можно встретить директоров или преподавателей, которые слышат, которые заинтересованы, которые хотят приглашать вузовских преподавателей. Поэтому, в принципе, само сообщество профессионалов может здесь довольно много сделать, и независимо от того, какие внешние интервенции там присутствуют. Но школа, конечно, становится сейчас довольно пассивной в этом смысле. И думаю, что в этом поле, да, если школа останется один на один с государственным регулятором, не потому что там Министерство образования хочет чего-то плохого, отнюдь нет. Просто поле отстроится так, что школа неизбежно останется слабее. Университет в этом смысле может быть тем третьим, который немножко сбалансирует ситуацию.
Спасибо, Евгений Миронов, декан факультета Liberal Arts College, Институт общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Мы сегодня говорили об экономике и образовании, и в частности, успеть поменять модель образования, или она уже как-то сама меняется. В московской студии также декан факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук Виктор Вахштайн. По скайпу с нами были эксперт школьной лиги Роснана Анатолий Шперх и ректор Московского городского педагогического университета Игорь Ремаренко. Вела программу Тамара Леленкова.
значит для вас «Свободная Россия»?
Мне кажется, «Свободная Россия» для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня «Свободная Россия» – когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, «Свободная Россия» должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богемы на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 890, 11 985 и 15 130 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.